Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». 12 часов 4 минуты в Москве и Петербурге. Сегодня 16 мая. У микрофона Алексей Тимофеев. Здравствуйте. В ближайшие полчаса поговорим о расширении НАТО. О Финляндии в последнее время много говорилось, а вот о Швеции в меньшей степени. И мы, так сказать, решили, что... Ну, как-то несправедливо Стокгольм обделен нашим вниманием. Ну и, собственно, из Швеции появляются новости. Вот сегодня две шведских партии выступили против вхождения страны в НАТО. Лидеры левой партии, партии зеленых, заявили о том, что отказ Швеции от нейтрального статуса может привести к эскалации и втянуть в Стокгольм в войны других стран. Кроме того, по мнению лидера зеленых, шведское правительство должно показать обществу, как страна будет поддерживать свою независимость и противостоять возможному давлению со стороны других членов Альянса. Я напомню, что левые и зеленые представляют парламентское меньшинство. В совокупности у них 43 голоса в парламенте из 349. В общем, чего ждать и чего ждет, собственно, сама Швеция? Попробуем разобраться с руководителем Центра северных стран Института Европы Российской Академии Наук Наталья Плевак. С нами на прямой связи. Наталья Сергеевна, здрасте. Рада вас слышать.
Здравствуйте.
Ну, давайте разбираться. Шведский отказ от нейтральности, в принципе, это реакция на 24 февраля или специальная военная операция всего лишь предлог, в общем, да? А такие планы вынашивались в стране давно, и Швеция была готова к вступлению в альянс.
Ну, надо начать, наверное, с того, что отказ от нейтральной позиции для Швеции очень серьезный вопрос. Поэтому 24 февраля, конечно, это тот пункт важный очень, который надо учитывать и который подтолкнул Швецию к отказу от нейтралитета. Но вместе с тем надо учитывать и то, что связи с НАТО, особенно с 2014 года, после крымских событий, были очень тесными. И они становились ближе и ближе, теснее и теснее. Поэтому Швеция воспринималась часто как фактический член НАТО, хотя такого статуса у нее не было. И, конечно, приглашение Швеции в НАТО для руководства этой организации является очень важной проблемой. 24 февраля, конечно, подтолкнуло к быстрому решению вопроса об отказе от нейтралитета. Но надо учитывать то, что в Швеции не было большинства, как и сейчас нет большинства.
Подавляющего, да. Я напомню, что мартовский опрос был, 46% жителей выступили за членство в альянсе, 30% против. То есть, ну, то есть меньше половины в любом случае, да, выступают за членство.
Да, и самое интересное, что вот по последним, буквально сегодня в газете я читала, 48% всего за. То есть большинства по опросам нету. Конечно, опросы это такое, в общем-то, не всегда можно им полностью доверять, но все равно, ну, где-то 50-50, так скажем. До 24 февраля этот вопрос практически он обсуждался, но он не был таким острым, потому что вопрос вступления НАТО это для Швеции, в общем-то, вопрос идеологии. Часть партии выступала, правый прежде всего блок выступал за вступление очень активно во главе с умеренной коалиционной партией. Социал-демократы были против. А так как социал-демократы в союзе с зелеными и с поддержкой левых являются правящей партией, то этот вопрос откладывался. И Магдалена Андерсон, председатель социал-демократической партии, премьер-министр Швеции, говорила в начале февраля, что этот вопрос не актуален. На съезде партии в ноябре 2021 года об этом тоже говорилось, что сейчас мы вступать в НАТО не собираемся, этот вопрос не стоит на повестке дня. Но с 24 февраля он встал на повестку дня. И надо сказать, что он очень быстро и активно стал обсуждаться. Поэтому я не могу сказать, что это было что это, как вы сказали, что это был предлог, это скорее реакция все-таки на операцию, хотя еще раз подчеркиваю, что связь НАТО в Швеции не надо недооценивать, она очень близка и была
всегда,
особенно с 2014 года.
В этом нет никаких сомнений, потому что там Швеция, в отличие от Финляндии, имеет серьезный собственный ВПК, да, военно-промышленный комплекс, мощная армия. Мощная армия у Швеции. И вот тут возникает вопрос. Да, я все равно, так сказать, для меня все равно вопрос. Но вот наличие связей, понятно, что в случае какой-то угрозы, ну уж я позволю себе, наверное, такое, да, Швеция не осталась бы одна, ну вот так дипломатично говоря, да, в случае реальной какой-то, реальной угрозы. Но для меня вот этот вопрос, который вы охарактеризовали как идеологическая сторона, вот он для меня такой, остается все равно без ответа. Но с 19 века страна занимает нейтральный статус. Это ее была принципиальная позиция. И сейчас мы видим, что для шведов этот вопрос остается ровно таким же. Да? Нет такого подавляющего этого большинства. Тогда какой мы можем вывод сделать? Что правительство, что ли, в большей степени вовлечено в эти процессы и имеет большее желание?
Вы знаете, ну, правительство, так как, естественно, они несут основной груз ответственности за страну, они очень быстро пошли на сближение с НАТО и на принятие решения о вступлении в альянс. В общем-то, удивительно быстро. И надо сказать, что, и надо это учитывать, что внутри самой социал-демократической партии единства по вопросу о вступлении в НАТО нету. Например, женский социал-демократический союз, очень молодежный союз, многие против, пацифистское движение против. Поэтому большинство, то есть, может быть, оно не небольшое большинство и есть, но, во всяком случае, этот вопрос очень активно обсуждается. И вместе с тем это обсуждение было достаточно коротким. То есть вот этот вот период принятия решений, он был на удивление коротким. Потому что, как правило, такие важные решения принимаются в Швеции очень в течение длительного времени, прорабатываются, предоставляются документы, исследования и так далее. Тут в данном случае все произошло моментально. Я думаю, что правительство в данном случае и социал-демократическая партия, в общем-то, пошла на ускорение этого процесса, потому что решение именно социал-демократов, в общем-то, было решающим. Потому что до этого большинства, квалифицированного большинства в парламенте не было. И как только они принимают решение, вот буквально на днях, в пятницу, сразу перевес идет в сторону «за», а не «против».
Видимо, тогда вот это то, о чем говорят социал-демократы, что якобы вот мы будем вступать, но мы там не готовы размещать на своей территории ядерное оружие и дополнительные базы альянса. Собственно, видимо, это, наверное, какая-то такая консенсус, да, золотая середина. То есть в каком-то смысле можно воспринимать как уступки, или как это воспринимать?
Я думаю, что, конечно, они будут обсуждать проблемы и уже обсуждают отказ от ядерного оружия, неразмещение на территории страны. В связи с этим были контакты и с Норвегией, которая вот является, в общем-то, примерно таким же примером, возможным примером для Швеции в будущем. Но отказ от ядерного размещения ядерного оружия в стране, оно, в общем-то, наверное, не так много значит, потому что ракеты российские так или иначе будут нацелены на Финляндию и на Швецию. Поэтому отказ отказом, но, в общем-то, все равно опасность, которая грозит Швеции, достаточно велика при возникновении какого-то военного кризиса и военной ситуации.
Смотрите, вот эта озабоченность левых и зеленых, тоже хотелось бы в ней разобраться, да, но то есть две партии выступили против. Понятно, что меньшинство, это что такое, соблюдение неких формальностей, плюрализм, но для того, чтобы просто там продемонстрировать, что есть и другая точка зрения в стране, или это для них, ну, по-настоящему вот принципиальный вопрос?
Нет, это, конечно, принципиальный вопрос, и прежде всего он касается размещения ядерного вооружения, потому что для зеленых очень важно, чтобы этот статус был закреплен, чтобы на территории страны не было ядерного вооружения. Там очень много в этой партии пацифистов, и поэтому это, конечно, для них принципиальный вопрос. Тут даже несомненно. Так же, как и для левых, это еще одна сторона, которая выступает против, еще одна партия, которая выступает против вступления в НАТО, хотя они не являются членами правительства, но тем не менее они очень, очень активно критикуют решение социал-демократов по данному вопросу, говоря, что фактически риски не обозначены в том документе, который был принят социал-демократами.
Угу. Наталья Сергеевна, еще вот знаете, какой вопрос возникает? Ведь нейтральность, то, что было у Швеции с 19 века, ну, можно, наверное, рассматривать как критерий независимости. Ну, независимость. А теперь вот, ну, собственно, то, о чем говорят левые, да, что а как мы теперь будем независимы, а как мы сможем противостоять возможному давлению со стороны других членов Альянса? И здесь, наверное, так сказать, вот это другие члены Альянса мы убираем и просто ставим слово «Вашингтон» там, например, да, или «Брюссель». А готова ли Швеция после вот столь длительного периода в своей истории, ну вообще, так сказать, да, независимости, суверенности, подчинения Вашингтона и Брюсселя?
Ну, понимаете, наверное, само принятие решения о вступлении в НАТО, по факту, это ответ «да». То есть они по факту готовы подчиниться тем, той политике, которую проводит НАТО. Но так как Швеция достаточно сильная и богатая страна, они, конечно, будут себе выговаривать какие-то преимущества, в частности, вот не размещение ядерного оружия, еще что-то такое. Но во всяком случае, конечно, эта страна теряет уже свою, ну, так скажем, независимость, конечно, хотя зависимость от НАТО была, но все равно это статус был иным. И еще я хотела сказать, что то, с чего я начала, вопрос о вступлении в НАТО для шведов очень-очень серьезен и очень болезненный, потому что фактически это потеря менталитета шведского, который сложился за 200 лет. И Швеция в 20 веке не воспринималась как малая страна, часто именно благодаря тому, что она проводила такую политику. Была независимым арбитром, к которому можно было обратиться. Сейчас она это теряет.
Да, это тоже важно, конечно. Слушай, а внутриполитические процессы как-то могут видоизмениться в связи с этим? Ну, не знаю, там, рост оппозиционных настроений, популярность оппозиционных партий, которые будут выступать против подобного шага?
Я думаю, что внутри социал-демократов возможны такие, ну, не скажу оппозиционные, но во всяком случае критические настроения, потому что, я еще раз повторяю, очень многие социал-демократы недовольны этим быстрым решением. Это противоречит тому процессу демократическому, который обычен для Швеции, длительному и очень скрупулезному изучению вопроса. Сейчас этого не было.
Спасибо вам большое. Благодарим вас за ответы на наши вопросы. Наталья Плевак, руководитель Центра Северных стран Института Европы РАН, была с нами на прямой связи. Короткая пауза, и продолжим обсуждение Швеции, но только с, так сказать, зайдем с южной стороны.
Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 951 0566. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Да, мы продолжаем и продолжаем обсуждение Швеции, ее потенциального вступления, уже, наверное, так сказать, ну, наверное, уже вступление, без каких-либо дополнительных слов, в Североатлантический альянс. Так вот, Анкара не считает позитивной идею вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Вот любопытная вещь. Значит, Эрдоган говорит, что мы следим за процессом, но не находимся в положительных, позитивных мнениях на этот счет, потому что до этого была ошибка в связи с Грецией. Вы знаете о поведении Греции в альянсе в отношении Турции. Второй ошибки совершать не хотим, говорит турецкий лидер. При этом глава внешнеполитического ведомства Турции, Мевлют Чавушоглу, говорит, что Анкара не против политики открытых дверей НАТО. Говорит, что компромисс возможен. И, видимо, в связи с этим... шведская делегация намерена отправиться в Анкару, чтобы обсудить подачу заявки на вступление в НАТО. А с нами на прямой связи политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Семен Аркадьевич, приветствую вас, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что, торгуется Турция?
Торгуется, да. Торг понятен. Значит, первое, они хотя формально уцепились за то, что Финляндия и Швеция рабочая партия Курдистана и отряды самообороны, это военное крыло РПК, не являются теоретически там, значит, поселенческие представительства их, они вот говорят, раз так, значит, тогда мы будем против. Что они хотят, первое? Ну, во-первых, они хотели бы, чтобы это принципиальная позиция, чтобы Швеция и Финляндия признали РПК теоретической.
Семен Аркадьевич, я попрошу телефон как-то поправить, а то очень, очень плохо слышно, или, может быть, перезвонить.
Да, ну... Я вас хорошо слышу, да.
Ага, ну главное, чтобы слушатели наши, да, хорошо слышали. Да. Но вроде бы сейчас получше.
Да. Поэтому задача вот первая, чтобы Швеция и Финляндия признала, значит, РПК, рабочую партию Курдистана террористической, запретила их представительство на территории этих стран. Второе, конечно, они видят эту возможность, и турки это умеют делать, и Эрдоган в первую очередь, поторговаться с Соединенными Штатами как заинтересованной страной и выторгать у них кое-что, что представляет им интерес. Ну, например, дальнейшую модернизацию F-16 самолета или возвращение программы самолета F-35. Вот в таких, в таком плане.
Да, тут вот Столтенберг, ты тоже, в общем, говоришь, что Турция является нашим важным союзником, Турция выразила некоторые своих озабоченностей, и, как всегда в НАТО, я уверен, говорит Столтенберг, что мы сможем найти общий язык, когда есть опасения. А насколько охотно, так сказать, на ваш взгляд, и Соединенные Штаты, и Брюссель готов к каким-либо компромиссам или уступкам для Анкары? Не слишком ли много это будет для Турции, ну, с точки зрения, естественно, США там и Альянса?
Но дело в том, что Турция может заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Вот и все. А учитывая свой характер Эрдогана, то они будут искать так компромисс. Да? Какой же компромисс, не знаю. Запретят ли они на сайте этого рабочей партии Курдистана Финляндии и Швеции, я не исключаю. И что касается самолетной тематики, тут тоже F-35, ведь они возникла проблема после покупки у нас зенитно-ракетного комплекса С-400, понимаете, да? Поэтому торг будет какой-то компромисс найдут, ну и примут этому решение.
А ведь если Анкара занимает такую позицию, в этом смысле, ну, мы сейчас предполагаем, естественно, так сказать, ничего не утверждаем, а Москва тоже ведь может сыграть на этом, но как-то договориться по какому-то поводу с Турцией, возможно, так сказать, чтобы...
Нет, вы знаете, к сожалению, в отношении Турции и России всегда почему-то плюсы у стороны Турции. Вот смотрите даже события на Украине, которые происходят. Турция является одним из основных поставщиков вооружения на Украине. По крайней мере, являлась в последнее время. Те же Байрактары, которые уже баражируют и в наших небесах, и которые уже наши территории сбивали. Да? То есть они... А это совместное, кстати, уже производство Турция-Украина, потому что двигатели у Байрактара, как ТВ-2 и... Это от мотор Сича, да. И, кстати, предполагается на перспективном Байрактаре АГДИ, значит, на более мощном, чем ТВ-2, поставить. Я не исключаю, что в небе над Украиной в зоне боевых действий будет работать АГДИ. Казалось бы, мы должны занять какую-то жесткую позицию, но, смотрите, одновременно они говорят, 2 миллиона туристов в этом году должны приехать, и специальная авиакомпания создают, чтобы, как говорится, на этом заработать свои миллиарды долларов. И где наши... Извините меня, где наше влияние, чего-то, ну, бессмысленно. Один наш большой чиновник еще до начала конфликта в Анталии встречался с их министром иностранных дел Чавушоглу. И говорили вроде о Байрактарах, чтобы не было поставки. И что?
Но сейчас, вот простите, так сказать, я позволю себе, да, поспорить, но сейчас все, да, сейчас да. Все, кому не лень, поставляют Украине вооружение. А Соединенные Штаты вообще там 40 миллиардов, но это же вообще, так сказать,
Но мы же Соединенные Штаты туристов своих не посылаем 2 миллиона.
Это правда, да, здесь вы правы, безусловно. Но, так сказать, может быть, найдутся, в том числе там и у нас же есть списки недружных стран, там еще какие-то механизмы, которые, ну, могут повлиять на Анкару.
Так как вы, ну, что вы повлияете? Слушайте, если вы хотели, мы каждый год, это на самом высоком уровне было заявлено, в Турцию вкладываем 6,5 миллиардов долларов. Каждый год. Это, да, несмотря на все эти нюансы, которые есть. Она активно выступает на сирийском направлении. Просто мы еще подзабыли, кто значит, на часть территории Сирии оккупирует. И не только Идлиб, но и Африн, Азаз, Джалабрас, Аль-Баб и так далее. Ну, слушайте, но дальше некуда, да, там, я... Мы прекрасно понимаем, что так называемые протурецкие формирования, которые сбивали, и не только же один самолет был турками сбит, был и Су-25 сбит протурецкими формированиями, и вертолеты, и там, я не знаю, там что-то говорил. Ну и что, и где наши какие-то давители?
Да, то есть инструментов нет или нет желания, на ваш взгляд?
Нет желания. Я думаю, просто, знаете, есть очень хороший фильм «Кавказская пленница».
Да.
Где один местный герой говорит другому. Не надо путать государство, шесть собственное.
Да.
У нас кто-то путает собственно, шесть государств. Отсюда и такие нюансы. Ну, Акуйстроим. Ну, слушайте, можно я вам пример? Акуйстроим за 20 миллиардов своих денег. На атомную станцию государства НАТО, да? За 20 миллиардов. Возврат денег... Я уже не помню грешным делом, когда вот это самое. Да, ну, вы же понимаете, что заработает государство, через сколько лет, огромный вопрос. Ну, наверное, кому-то это интересно, не государство. Давайте вещи своими именами. Вот 2 миллиона туристов поедут. Да, прекрасно. Вместо того, чтобы вкладывать деньги в развитие своего бизнеса в нынешней ситуации, в Крыму или в Краснодарском крае, или еще где-то там у нас, где на югах, мы вот туда их... Вывозим-то, казалось бы, вот сейчас импортозамещение везде и всюду, да? Мы говорим, давай, а в туризме не надо это делать? Нет, мы говорим, давайте туда пусть едут. Но почему? Потому что есть туристические компании заинтересованы, есть лоббисты, которые лоббируют. Давайте вещи, говорят, называются, чего мы стесняемся? Мы все делаем вот так, а так, сяк. Да? Я вам другой пример приведу. Вот у нас газ, да, вот газ, мы говорим, газ, там, рычаг, инструмент, там, и работа с Европой. А вы знаете, что турки активно отрабатывают вопрос поставки газа через свою территорию из Северного Ирака, а точнее из иракского Курдистана. Запасы огромные, если о триллионах кубометров. В общем, это очень все, значит, в логистику ложится через Турцию. Если это будет сделано, наш газ, ну, полмиллиарда, 500 миллионов в день они могут добывать, чтобы вы понимали. Речь идет об огромной обесценится. Казалось бы, что надо делать? Вот иранцы делают, потому что они тоже не заинтересованы, чтобы и оттуда газ пошел, потому что они на свой надеются. Да? Они делают, у них есть инструменты на территории Ирака. Это Хаш аш-Шаби, который обстреливает Эрбиль, это столицу иракского Курдистана. Извините, вы меня спровоцировали, это откровенно.
Не-не-не, да? Наоборот, вот там, мы правильно.
Да,
правильно.
В зоне, где это как раз нефть, газодобыча и может пройдет труба, работает рабочая партия Курдистана. Их отряды самообороны. Скажите, мы заинтересованы, чтобы эта труба не пошла, да или нет?
Ну, так сказать, я думаю, ответ очевиден, вот так я дипломатичен, чтобы не брать на себя ответственность.
Мы работаем с этой партией.
Да, да.
А?
Не знаю, вы скажите нам, работаем мы с РПК.
У меня создается впечатление, что нет. Возможно, я заблуждаюсь. Так я не дипломат, но иногда приходится маневрировать. Вот и все, о чем вы говорите. Вот и вся... А ведь вы скажете, вот я вам такой пример. Советский Союз в свое время строил в Турции огромный металлургический комбинат, искандурунский металлургический комбинат, крупнейший такой, да? Одновременно каким-то чудом, я ничего не утверждаю, я лишь как с факты говорю, одновременно в это время появляется в Турции несколько марксистско-ленинских партий, в том числе рабочая партия Курдистана, да? Значит, у всех почему-то одинаково марксизм-ленинизм, как идеология на составных частях, и обязательно записано в программных документах, что одна из задач — борьба на южном фланге НАТО. Скажите, при чем тут курдский вопрос и борьба на южном фланге НАТО? Вот как-то умели люди делать, да, и строить. В принципе, они работают по той схеме, которая работает Эрдоган. Он надо, он использует войну свою, он использует. Надо строительство, использует своих целей. Ну, надо уже как-то лавировать. А мы как-то ответили на закрытие, значит, воздушного пространства для гражданских военных самолетов через территорию Турции в Сирии?
Нет.
И сейчас мы будем летать через Каспийское море, Иран, Ирак, а потом Сирия. Как вам этот маршрутик?
Да уж. Слушайте, а вот позвольте так в завершении вот какой вопрос. Но мы много сейчас слышим, что вот, значит, мир входит в новую эпоху, будет все меняться, и Россия вынуждена в этих условиях тоже меняться, трансформироваться, и так многие вещи будут пересмотрены и так далее. А у вас есть надежда, что, например, по тем проблемным местам, которые вы обозначили, тоже может поменяться точка зрения России?
Слушайте, если эти люди, которые отвечают за то, что турецкое направление будет дальше, понимаете, вы когда говорите, вот это должно поменяться, то меняют люди, кадры меняют, правильно, нет?
Ну, в общем, да, люди, конечно, да. В основе всего
если
люди.
Если кадры будут новые, с новым как-то мышлением, как в свое время один деятель, да. Ну, в хорошем смысле.
Да. Да,
а если те же самые люди, ну что поменяется? Вы хотите сказать, я был чиновником тоже разным, там занимал. Меня трудно было поменять, дави на меня, не дави, я был такой, какой есть. Вы хотите сказать, вот эти чиновничество, которое отвечает за то или иное направление, поменяется, что ли?
Не знаю. Только время покажет. Только я бы.
Нет, сказать... время пока что не поменяются.
Не поменяется.
Пока их не начнут менять и не начнется определенная чистка. Ну, не в том плане, который когда-то у нас в историческом плане было, а в хорошем. Пожали руку, отпустили, но не отпустили не так, как у нас в основном уезжает из страны куча вице-премьеров. То, что само по себе очень многом говорит. Слушайте, мы пока не научим свои вещи своими именами называть, у нас ничего так и будем говорить.
Ох, ответственность высока, чтобы вещи своими именами называть. Да, спасибо большое, Семен Аркадьевич. Благодарю вас за комментарии. Политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров был с нами на прямой связи. Сейчас трехминутный выпуск новостей, а потом интересно, обсудим «Москвич возрождается» и аэропорт тоже обсудим, так что не переключайтесь.